Глава 31. Вчерашний день выдался ясным, безветренным и морозным. Я, как и планировал, отправился на перевал. Моя домоправительница упросила меня передать от нее небольшую записку молодой леди. Я не отказался, ибо достопочтенная женщина не усматривала ничего предосудительного в своей просьбе. Входные двери были распахнуты, а вот ворота предусмотрительно заперты, как во время моего последнего визита. Я постучался и окликнул Ирншоу, который копошился на клумбе. Он размотал веревку на воротах, и я вошел. Парень был по-деревенски статен и да нельзя хорош собой. На сей раз я обратил на него особое внимание, но, впрочем, он сделал все, чтобы все свои лучшие, самые лучшие качества выставить в самом невыгодном свете. Я поинтересовался, дома ли мистер Хитклифф. Он ответил, что нет, но должен быть к обеду. Было 11 часов, и я заявил, что намерен зайти и подождать хозяина, на что Ирншоу тотчас кинул свои инструменты и сопроводил меня в дом, однако не в качестве заместителя хозяина, а в качестве охранника. Мы вошли вместе. Кэтрин была на кухне и занималась полезными делами, резала кое-какие овощи для предстоящей трапезы. Она выглядела более мрачной и менее оживленной, чем когда я увидел ее в первый раз. Заметив меня, она едва посмотрела в мою сторону и продолжила свое занятие с некоторым пренебрежением к общепринятым нормам вежливости, никак не отреагировав на мой поклон и пожелание доброго утра, даже не показав самую малость, что принимает их. «Она не кажется уж настолько любезной», — подумал я, как уверяла меня миссис Дин. «Она красавица, это правда, но не ангел». Ирншоу угрюмо приказал ей прибрать за собой на кухне. «Приберите сами», — ответила она, отодвигая их от себя, как только закончила работу и села на стуле под окном, где стала вырезать фигурки птиц и животных из обрезков репы, что лежали на ее коленях. Я подошел к ней, притворившись, что хочу посмотреть на сад, и, как мне показалось, довольно ловко и незаметно от Хертона кинул ей на колени записку от миссис Дин. Но она громко спросила, что это, и стряхнула ее. «Письмо от вашей старой знакомой, домоправительницы из Грэнджа», — ответил я, раздосадованный тем, что она разоблачила мой добрый поступок. Я даже испугался, чтобы это не было воспринято как вручение моего собственного послания. Она кинулась было поднимать записку, но Хертон опередил ее. Он схватил и положил листок в свой жилет, сказав, что мистер Хитклифф должен первым просмотреть его. Тогда Кэтрин молча отвернулась от нас, украдкой вынула из кармана носовой платок и приложила его к своим глазам. Ее кузен некоторое время прилагал усилия, чтобы подавить свои нежные чувства, но все-таки взял письмо и швырнул его на пол рядом с ней, но так неудачно, как только мог. Кэтрин схватила записку и жадно, с большим вниманием прочитала ее. Затем она расспросила меня про обитателей ее прежнего дома, умных и не слишком одаренных разумом, и пристально вглядываясь в возвышенности, пробормотала себе под нос. «Как бы я хотела спуститься туда, к их подножию, на Минни! Мне так хочется взобраться на них. Ах, я так устала, так погрузла во всем этом. Замерла, Хертон. Она прислонилась своей прекрасной головкой к подоконнику, то зевая, то вздыхая и погружаясь в состояние рассеянного уныния, нисколько не беспокоясь о том, наблюдаем мы за ней или нет. «Миссис Хитлев», — сказал я после того, как провел в безмолвии некоторое время, — «вы, верно, не догадываетесь, что я с вами знаком? Причем настолько близко, что мне кажется странным, что вы не подойдете и не поговорите со мной. Моя домоправительница никогда не устает рассказывать мне о вас и восхищаться вами. Она будет очень огорчена, если я вернусь без новостей о вас или от вас и только лишь узнает, что вы приняли от нее послание и ничего не ответили». Она, казалось, была удивлена моим словам и спросила: «Элен симпатизирует вам?» «Да, и даже очень», — ответил я нерешительно. «Вы должны сказать ей, — продолжила она, — что я бы ответила на ее письмо, но у меня нет ничего, на чем бы я могла писать, нет даже книги, из которой я могла бы вырвать лист». «Нету книг?» — изумился я. «Могу ли я поинтересоваться, как вы умудряетесь выживать тут без них? Ведь я, хоть и снабжен большой библиотекой, однако часто скучаю в Грэнже. Отними у меня книги, и я приду в отчаяние». «Я постоянно читала, когда они у меня были», — ответила Кэтрин. «А мистер Хитклифф никогда не читает. Он взял себе в голову уничтожить мои книги. Я уже много недель не заглядывал ни в одну из них даже одним глазом. Лишь однажды я разыскала в запасах Джозефа книги по богословию, отчего он сильно разгневался. А однажды, Хертон, я неожиданно натолкнулась на секретный фонд книг в вашей комнате. Некоторые из них были на латыни и греческом языке, в некоторых были рассказы и стихи. Все старые друзья. Книги с рассказами и стихами я принесла сюда, а вы собрали их, как сорока собирает серебряные ложки, не более чем от любви к воровству. Они же вам без надобности. А может, вы припрятали их от того, что вы плохой человек? Раз вы не можете наслаждаться ими, то и никто другой не сможет. А может, это ваша зависть дала совет мистеру Хитклиффу отнять у меня мои сокровища? Но большинство из них написаны в моей голове и отпечатаны в моем сердце, и не в ваших силах лишить их меня». Пока Кэтрин делала откровенное признание по поводу приватных собраний литературы Ирншоу, тот залился пунцовым румянцем и, заикаясь, возмущенно стал отрицать ее обвинение. «Мистер Хертон жаждет пополнить объем своих знаний», — сказал я, приходя тому на помощь. «У него нет зависти, но он жаждет ваших знаний. Он способный ученик, ему хватит лишь нескольких лет учебы. А еще он хочет, чтобы я тем временем потонула в его невежестве», — ответила Кэтрин. «Да, я слышала, как он с трудом читает по слогам, а какие грубые ошибки он делает. Я попрошу вас еще раз почитать Чиви Чейза, народно-английская баллада начала XVI века, как вы делали вчера. Это было крайне забавно. Я слышал вас и слышала, как вы перелистывали словарь, отыскивая сложные слова, а потом ругались, потому что не могли разобраться с их толкованием». Молодой человек, по-видимому, считал, что это недопустимо плохо сначала смеяться над его невежеством, а потом высмеивать его же попытки устранить их. Я имел схожую точку зрения и напомнил короткую историю, рассказанную миссис Дин, о его первых попытках рассеять мрак, в котором тот рос. Поэтому я заметил: «Но, миссис Хитлифф, каждый из нас с чего-то начинал. и каждый спотыкался и шел неуверенной походкой вначале. Имей наши учителя презрение к нам взамен того, чтобы оказывать нам поддержку, мы бы спотыкались и падали до сих пор.
— О, — ответила она,
— я не хочу ограничивать его в приобретении им грамотности. Тем не менее, он не имеет права присваивать то, что принадлежит мне, и превращать это для меня в сущую нелепицу своими гнусными ошибками и неправильным произношением. Те книги и проза, и поэзия священны для меня иными воспоминаниями. Я ненавижу, когда он оскверняет и унижает их достоинство своими устами. К тому же из всего он выбирает мои самые любимые отрывки, которые я люблю повторять наиболее, как будто делает это специально, исходя из злого умысла. С минуту Хертон стоял в безмолвии, только вздымалась его грудь. Его мучило чувство глубокого унижения и сильного возмущения, усмирить которые были непростой задачей. Я встал и из приличествующего джентльмену намерения уменьшить его замешательство занял место в дверном проеме. Так я стоял и разглядывал открывающуюся мне панораму. Хертон последовал моему примеру и вышел из комнаты, но вскоре показался вновь, неся в руках полдюжины книг, которые он кинул на колени Кэтрин, воскликнув: «Заберите их! Я никогда не хочу ни слушать, ни читать, ни думать о них снова!»
«Теперь они мне не нужны», — ответила она. «Они будут напоминать мне о вас. Я ненавижу их».
Она открыла ту, которую, по-видимому, часто перелистывали, и прочитала отрывок, протяжно растягивая слова тоном новичка. Затем расхохоталась и швырнула книгу ему. «Послушайте еще», — продолжила она с вызовом, начиная читать строфу старой баллады в той же манере. Но его самолюбие не вынесло дальнейших мук. Я слышал, и не вполне одобрительно, как он остановил ее, дерзкий язычок, пощечиной. Маленькая негодница сделала все от нее зависящее, чтобы обидеть и причинить боль чувствам своего кузена. Физический аргумент, несмотря на всю его грубость, был единственным способом, с помощью которого Хертон мог уравновесить счет и отдать долг действиям своей обидчицы. После этого он собрал книги и швырнул их в огонь. Я прочитал по его лицу, каким страданием была для него эта плата, которую он принес в жертву раздражению. Я представил, что Хертон вспомнил то удовольствие, которое книги уже доставили ему, и как ликовал он в предчувствии еще большего наслаждения, которого ожидал от них. А еще я предположил, что догадался также о его тайном побуждении к учебе. Парень довольствовался ежедневной работой и грубыми животными удовольствиями до тех пор, пока на его пути не оказалась Кэтрин. Стыд от ее насмешек и надежда на ее одобрение были первым, что побудило его действовать в направлении к высшим стремлениям. Но вместо того, чтобы оградить его от первого и привлечь ко второму, его стремление подняться произвело прямо противоположный эффект. Да, вот это и есть вся польза, которую такой грубый человек, как вы, может получить от книг, — крикнула Кэтрин, прикусывая свою раненую губу и наблюдая за сожжением возмущенным взглядом. — Вам бы теперь лучше попридержать свой язык, — ответил он свирепо. Его волнение помешало говорить ему дальше. Он торопливо прошел к выходу, в котором я освободил для него путь, чтобы он мог пройти.
Но прежде чем он переступил через порог, мистер Хитклифф, поднявшийся по мощеной дорожке, натолкнулся на него и, хватая его за плечи, спросил: «В чем дело, мой мальчик?»
«Ни в чем, ни в чем!» — ответил тот и выскочил прочь, чтобы насладиться горем и гневом в безлюдном месте.
Хитклифф посмотрел ему во след и вздохнул. «Будет странно, если я пойду наперекор себе», — пробормотал он, не осознавая, что я находился позади него. «Но когда я ищу в чертах его лица его отца, я нахожу ее, и с каждым днем все больше и больше. Какого черта он так похож на нее? Я едва выношу увидеть его». Он потупил свой взгляд и угрюмо вошел в дом. В его глазах была тревога, а на лице выражение беспокойства. Я никогда не замечал такого раньше, и было заметно, что он осунулся. Его невестка, увидевшая его через окно, тотчас сбежала на кухню, так что я остался в одиночестве. «Рад видеть, что вы здесь снова. Выходите из дома, мистер Локвуд», — сказал он в ответ на мое приветствие, отчасти по эгоистическим соображениям. «Не думаю, что я мог бы без труда найти вам замену в этом запустении. Я не раз удивлялся, что же привело вас сюда. Боюсь, сэр, что просто пустая блажь», — был мой ответ. «И, быть может, эта праздная блажь гонит мой дух прочь. Я отправляюсь в Лондон на следующей неделе и должен вас предупредить, что я не расположен снимать Трашкросс-Грэндж сверх тех 12 месяцев, о которых мы договорились при его найме. Я уверен, что больше там жить не буду». «А, и правда. Вы, наверное, пресыщены тем, что были оторваны от мира», — сказал он. «Но если вы пришли просить меня освободить вас от платы за жилище, которое вы не будете занимать, то ваш вояж бесполезен. Я никогда и никому не уступаю, требуя то, что мне причитается». «Я не пришел просить ни о чем таком», — воскликнул я, изрядно разозлившись. «Но если вам угодно, я улажу этот вопрос с вами сейчас же». И я вытащил из кармана свою чековую книжку. «Нет, нет, нет», — ответил он хладнокровно. «Вы оставляете достаточно всего после себя, чтобы покрыть долг, если вдруг вы решите не возвращаться. Я не настолько спешу. Садитесь и пообедайте с нами. Гостя, который не собирается надоедать с визитами, как правило, можно только приветствовать. Кэтрин, принесите приборы. Где же вы?» Кэтрин появилась вновь, неся поднос с ножами и вилками. «Вы можете пообедать с Джозефом», — буркнул Хитклифф в ее сторону. «И оставайтесь на кухне, пока гость не уйдет». Она повиновалась его приказанию в точности. Возможно, у нее не было соблазна нарушать границы. Живя среди шутов и человека-ненавистников, она, вероятно, не могла оценивать лучшие качества людей, когда она их встречала. С мистером Хитклиффом, жестоким и угрюмым с одной стороны, и Хертоном, абсолютно бессловесным, с другой, я разделил довольно безотрадную трапезу и вскоре стал прощаться. Я собирался выйти через кухню, бросив напоследок взгляд на Кэтрин и досадив старому Джозефу, но Хертон получил приказ привести мою лошадь, и мой хозяин самолично сопроводил меня до дверей, так что я не сумел осуществить свое желание. Как безотрадно проходит жизнь в этом доме, заметил я, пока спускался вниз по дороге верхом на лошади.
И какой романтической историей, а не просто сказочным приключением, это могло бы стать для миссис Линтон Хитклифф, если бы мы заключили с ней союз, как желала ее добрая няня, и вместе перебрались в волнующую атмосферу города.